Говорит радио «Свобода». У микрофона в Нью-Йорке Никола Крастев. «Белые вороны. Конфликт вокруг детского ранчо и проблема усыновления российских детей в США». «23 июля представители опекунского надзора американского штата Монтана прибыли в сопровождении полиции в детский исправительный пансионат Ranch for Kids – детское ранчо, недалеко от границы с Канадой. Всем 27 воспитанникам в возрасте от 11 до 17 лет сообщили, что их вывозят и что больше они сюда не вернутся. К тому времени некоторые из них жили на ранчо по 3-4 года и считали его своим домом. Часть этих детей продолжает находиться под опекунством штата, несмотря на попытки приемных родителей забрать их. В заявлении Департамента социальных служб по поводу рейда говорится, что причиной стали безнадзорность и халатность персонала и жестокое обращение с детьми, включая физическое и психологическое насилие. Большинство вывезенных детей родились в России, Украине и Казахстане. Наказания для провинившихся включали пинки, побои и плевки, одиночное заключение без пищи и воды, а также проведение марш-бросков через горы и леса дальностью до 30 километров, иногда ночью, в плохую погоду и без обуви. Ranch for Kids находится в поселке Рексфорд в северной части штата. Густые хвойные леса и удаленность от цивилизации создают, по словам руководителей пансионата, отличные условия для реабилитации усыновленных американцами детей из бывшего СССР, которые часто сталкиваются с последствиями травм своего раннего детства. Основатель ранчо, американка Джой Стеркель, работала в 1991-92 годах акушеркой в Нижнем Новгороде, где впервые увидела российские интернаты с брошенными детьми. По возвращению в США Стеркель открыла агентство по усыновлению детей из России. Прототип ранчо появился в 1994 году в штате Уайоминг, а с 2003 года заработал пансионат в Монтане. У самой Стеркель трое усыновленных из России детей, двое уже взрослые, третья в подростковом возрасте. Ранчо предлагает альтернативную программу обучения детей в христианских традициях и предоставляет структуру и дисциплину, которых чаще всего не хватало детям в их приемных семьях. В непроходимых чащах вокруг ранчо водятся медведи, волки, кабаны, лоси. Выходить ночью в одиночку опасно. На сайте ранчо указано, что курс создан специально для детей, которые страдают эмбриональным алкогольным синдромом, известным в России как синдром пьяного зачатия, и синдромом нарушения привязанности. Под этот диагноз подпадает огромное количество проблемных сирот из стран бывшего СССР. Их приемные американские родители регулярно сталкиваются с серьезными, а порой разрушительными проблемами. Иногда они доходят до отчаяния, и тогда 4000 долларов в месяц за пребывание ребенка на ранчо не кажется такой уж высокой ценой. Усыновленная американской семьей в России Даша Спрингер рассказала радиостанции в Монтане, что жила на ранчо 2 года. Ее рассказ во многом совпадает с заявлением Департамента социальных служб. Родители Даши отправили ее на ранчо в надежде, что это поможет решить проблемы с ее поведением, непрекращающимся потоком вранья и манипуляций. Сама Даша, которой теперь уже за 20, признает, что принесла много горя своей приемной семье. Но на ранчо вместо ожидаемой помощи она столкнулась с жестоким обращением и воспитательными мерами вроде переходов по 30 километров через ущелья и леса. Во время этих марш-бросков, утверждает Даша, детям не давали ни воды, ни пищи. По ее словам, иногда воспитанников заставляли совершать такие переходы за полночь, в ненастье или босиком. Элайджа Янгу из штата Калифорния 22 года. Его усыновили в Новосибирске, когда мальчику было 8 лет. Самый старший ребенок в интернате. Усыновление в таком позднем возрасте, говорит Элайджа, считалось большим везением. Он родился в городе Прокопьевск, а до Новосибирска провел некоторое время в детдоме в Кемерово. Элайджа помнит своих биологических родителей. У них было еще 4 детей. Все они в итоге тоже попали в интернат. Отец пил, избивал мать. Она вымещала злость и обиду на детях. После переезда в Америку Элайджа больше не разговаривал по-русски и считает, что уже почти забыл родной язык. По-английски Элайджа разговаривает без акцента. Тем не менее, чтобы помнить свои корни, он сделал на груди татуировку со своим настоящим именем – Женя Андреевич Мингалеев. Элайджа говорит, что с приемными родителями у него не сложилось.
Отношения у меня складывались трудно из-за синдрома нарушения привязанности. В принципе, я довольно открытый к общению человек, но только не в рамках своей семьи. Всегда было ощущение, что они считают меня за сумасшедшего, белой вороной. Из-за проблем с моим поведением они не знали, что делать. Мне пришлось пройти через разные терапии, таблетки, антидепрессанты. Я стал похож на зомби.
У приемных родителей Элайджи иногда опускались руки. Мать начинала кричать, что вернет его в Россию. Это стало привычной угрозой. Сейчас Элайджа не поддерживает отношения со своей приемной семьей. Он провел на Ranch for Kids в общей сложности 2 года, с перерывом в год. На ранчо существовали строгие правила относительно музыки, какую можно слушать, а какую нельзя. Один из пасторов обнаружил на айпаде друга Элайджи песню рэпера Лила Уэйна, начал кричать на него. Произошла потасовка, в результате мальчик упал и ударился головой о ступеньку. При другой стычке пастор схватил ребенка и начал трясти над перилами балкона на 2-м этаже.
Один из мальчишек вел себя вызывающе, многих это раздражало. Между нами возник спор, который перешел в драку. Я повалил его на землю, а потом убежал с ранчо, но позже вернулся. Конечно, делать все это было глупо, теперь я понимаю. В женском корпусе была девочка, которая мне нравилась. Мне иногда удавалось с ней пообщаться. Она тоже решила сбежать с ранчо.
Директор ранчо Уильям Сатли в ответ на обвинение в жестоком обращении с воспитанниками заявил, что дети лгут и что ему приходится держать под замком их обувь, чтобы они не сбежали. Тем не менее, говорит Сатли, некоторые дети пытались бежать и без обуви. Указанный на сайте ранчо номер телефона выключен. Сам сайт не обновлялся по меньшей мере с 2016 года. Мой запрос к директору Сатли с просьбой прокомментировать ситуацию остался без ответа. В июне 2012 года уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов подал официальный запрос посетить ранчо, но ему ответили отказом. По описаниям очевидцев, кортеж из черных лимузинов с дипломатическими номерами прибыл на территорию ранчо, однако их не впустили в периметр детского корпуса. Стоя на фоне огромных сосен за забором ранчо, Астахов рассказал корреспонденту Первого канала об издевательствах, которым якобы подвергаются там дети из России, и потребовал закрытия интерната. В июле 2012 года на ранчо побывал и корреспондент «Радио Свобода». Танни Ларраби из штата Гавайи – мать девочки, которая находилась на ранчо во время рейда 23 июля. Ларраби усыновил ее в Казахстане в 5-летнем возрасте. Девочка жила на ранчо к моменту его закрытия ровно 2 года.
Наши впечатления о ранчо положительные. Мы не слышали и не знали ничего о жестоком обращении с детьми или о таких предположениях. Я регулярно общалась с персоналом ранчо. Следует отметить, что мальчики и девочки содержались отдельно. Я общалась только с директором женской программы и ничего не могу сказать о мужской. Мне каждую неделю присылали очень подробные отчеты о состоянии моей дочери. Если происходило что-то неординарное, мне звонили по телефону или отправляли текстовое сообщение. Я регулярно получала фотографии, разговаривала с дочерью по телефону хотя бы раз в неделю. Я чувствовала, что она находится в надежном месте, и ее состояние заметно улучшилось за время пребывания там, пока власти неожиданно не закрыли ранчо.
Отправка дочери на ранчо, по словам Ларраби, следствие семейных неурядиц, включая развод, а также переходный возраст ребенка. События 23 июля, участником которых против своей воли стала девочка, повергли ее в шок и оставили, по словам Ларраби, ужасное травматическое впечатление. В американских СМИ также появилась информация, что физический осмотр детей во время рейда производили мужчины, не считаясь с их полом. Чарльз Джонсон, президент расположенной в штате Вирджиния неправительственной организации National Council for Adoption. Он считается в США признанным экспертом по вопросам международных усыновлений.
Примерно 20 лет назад работа Ranch for Kids широко освещалась в американских средствах массовой информации. Пансионат стал популярным среди семей с усыновленными детьми, которые испытали серьезную психологическую травму в раннем детстве. Я знаю по меньшей мере одну семью, которая отправила туда своего ребенка и осталась удовлетворена результатом. Считается уже доказанным, что традиционные методы лечения таких детей не приносят желаемого результата. Причем это относится к детям, усыновленным не только за границей, но и в США, которые тоже испытали такую травму. Традиционный метод лечения подобных детей в Америке – это психотропные препараты, но он не приносил результатов, не улучшал ситуацию, поэтому родители начали поиски альтернативных методов лечения.
По словам Джонсона, дети, которые нуждаются в особых условиях для преодоления последствий психологических травм, иногда оказываются в семьях, неподготовленных для оказания такой помощи. В итоге перевоспитание ребенка оказывается кошмаром, в котором семья может просто развалиться.
Родители доходили до такой степени отчаяния, что отдавали усыновленных проблемных детей в руки незнакомцев, вместо того, чтобы идти по законному пути поиска другой приемной семьи. Другой путь – это альтернативные методы лечения, однако они не попадают в систему медицинской страховки. Хочу напомнить, что ранчо в Монтане является частным учреждением, поэтому родители должны оплачивать лечение там из своего кармана. Кстати, именно по этой причине ранчо часто критиковали в средствах массовой информации. Цена настолько высока, что многие родители попросту не могут отправить туда своих детей.
Тем не менее, несмотря на безвыходную на первый взгляд ситуацию, лишь малая часть приемных семей отказывается от таких детей. По словам Джонсона, за последние 20 лет в США не более 60 усыновленных детей перешли в другие приемные семьи или детские интернаты.
Усыновленные стран Восточной Европы и России дети чаще показывают признаки проблемного поведения. Однако не следует забывать, что за последние 20 лет американские семьи усыновили 250 тысяч детей из-за границы, и большинство из них прекрасно развиваются, включая детей из стран бывшего соцлагеря. Среди этой группы чаще встречаются дети с признаками проблемного поведения. Но всегда надо помнить, что проблема не в самом ребенке. Это либо последствия зачатия и беременности проблемных родителей, либо ситуации в детских учреждениях, где ребенок содержался до усыновления. В таких ситуациях ребенку лучше всего помогает здоровая атмосфера в семье, где он окружен любовью и заботой. Однако небольшому числу таких детей не помогает даже семейная среда.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Нью-Йорке Никола Крастев. «Белые вороны. Конфликт вокруг детского ранчо и проблемы усыновления российских детей в США». С проблемами усыновленных детей из России и стран бывшего СССР хорошо знаком и доктор Рональд Федеричи, директор Центра по лечению детей с тяжелыми психическими отклонениями Care for Children International.
Больше всего проблемных усыновлений наблюдается в Восточной и Юго-Восточной Европе. В это число входят Россия, Украина, Беларусь, Румыния, Болгария и Албания. Это связано с последствиями злоупотребления биологическими родителями, алкоголем и наркотиками, с насилием над этими детьми, включая сексуальное насилие и побои. Условия в российских и украинских детдомах были ужасными еще до прихода Путина к власти, но, конечно, они ни в какое сравнение не идут с тем, что творилось в Румынии при Чаушеску. Ситуация в румынских детских интернатах была по меньшей мере в 3 раза хуже, чем в России или Украине. Тем не менее, число матерей, отказавшихся от своих детей, было самым высоким как раз в странах бывшего соцлагеря. Ситуация усугубилась в лихие 90-е, когда началось массовое обнищание населения. Американцы с радостью забирали этих детей, поскольку они были блондинами с голубыми глазами. Этим американским родителям и в голову не приходило, через какой кошмар проходили эти дети в интернатах.
Доктор Федеричи – приемный отец 8 детей из России, Украины и Румынии. Он говорит, что усыновил бы еще, если бы не возраст. По словам Федеричи, за последние 20 лет произошло 28 случаев, когда приемные дети из России умирали в своих приемных семьях в США. Федеричи выступал экспертом на 24 судебных процессах, связанных со смертью этих детей.
Ситуация была настолько тяжелой, что даже после того, как дети проходили через процедуру усыновления и приезжали в США, они не могли адаптироваться к новой среде. Родители думали, что если детей окружить любовью и заботой, все будет в порядке. Но потом они обращались к специалистам, и детям начинали ставить диагнозы – повреждения мозга, психологические травмы, нарушения развития. У детей полностью отсутствовало понятие семьи, потому что они находились в интернатах с раннего детства, иногда с младенчества. В развитии таких детей наблюдалась череда серьезных проблем. Специалисты, я в том числе, забили тревогу в 1992 году, но никто к нам не прислушивался. Однако к 2005 году на наши предупреждения стали обращать внимание. А в конце 2012 года Россия запретила усыновление детей американскими родителями, хотя с 2006 по 2008 года ситуация с приемными детьми значительно улучшилась. Самые тяжелые проблемы наблюдались среди тех детей, которых усыновили в первые годы после развала СССР. Некоторые из них так и не смогли приспособиться к новой среде.
Доктор Федеричи провел несколько сеансов терапии с Артемом Савельевым, чья приемная мать в апреле 2010 года отправила его самолетом обратно в Россию без сопровождения с запиской об отказе от опекунства. Случай с 8-летним Артемом оказался, по мнению некоторых наблюдателей, катализатором для введения полного запрета на усыновление детей из России американцами.
Если осложнения из-за алкоголизма биологических родителей проявляются в младенчестве, поставить диагноз можно быстро и сразу начать курс лечения. В США для этого отличные возможности. Но если ребенку 8-10 лет, к этому времени мозг уже полностью сформирован, а травмы, побои и сексуальное насилие оставили глубокий след в психике ребенка. Также следует отметить пребывание ребенка в разного рода интернатах. Это все, что они знают о жизни – детдома и интернаты. Они никогда не жили в нормальной семье, у них не было настоящих матери и отца, воспитательницы в приемниках обычно заботятся о 20-30 детях сразу. Такие дети страдают серьезными психологическими отклонениями, они не знают любви, они относятся к миру с недоверием, а травмы в раннем детстве уже нанесли непоправимый урон». В поведении таких детей часто проявляются агрессия и жестокость. Они могут вести себя как запертые в клетке звери. Доказано, что на каждый проведенный в детдоме год требуется как минимум 2 года реабилитации, чтобы дети могли приобрести хотя бы какую-то видимость нормального состояния.
У Клэр Хиггинс из штата Пенсильвания 6 биологических детей и 2 усыновленных из России. Оба усыновления произошли в 2004 году в одном и том же детском доме в Курске. Старшая приемная дочь – брошенный ребенок. Ее нашли в 11 километрах от границы с Украиной, примерно в 3-летнем возрасте. Девочка не разговаривала, кто ее настоящие родители – неизвестно. Впоследствии у нее были обнаружены серьезные психические и физические расстройства. Теперь она живет в специнтернате в штате Пенсильвания. Младшей дочери при удочерении было 14 месяцев. Сейчас ей 16 лет. Приемные родители окрестили ее Ноллой. Таким образом, Любовь Никитина стала Ноллой Никитиной Хиггинс.
Когда Нолле исполнилось 11 лет, она начала интересоваться историей своего удочерения, задавать вопросы, думать об этом. Для нее это была тяжелая пора. Но такое развитие событий довольно типично для усыновленных детей. Однако вдобавок к этому у нее начал проявляться эмбриональный алкогольный синдром. Ее биологическая мать была алкоголичкой. Кроме того, у Ноллы обнаружилась особая форма диабета, что потребовало полностью исключить сахар из ее питания. Врачи предположили, что пережитые в раннем детстве травмы и недоедание запустили в переходном возрасте механизм, который привел к совершенно дикому, неконтролируемому поведению. В период с 11 до 12 лет она прошла через вереницу лечебных учреждений, включая психиатрические клиники. Бывали периоды, когда она оставалась дома, но потом снова срывалась. В 12,5 лет она попала в специализированную клинику в Пенсильвании, где, к сожалению, на нее было совершено жестокое сексуальное нападение другим пациентам. На суде ей пришлось давать показания против него. В тот же период ей поставили диагноз посттравматического стрессового расстройства, и она сорвалась окончательно. Мы просто не могли удерживать ее дома и обеспечивать ее безопасность. Она постоянно убегала, с ней случались приступы агрессии и насилия. Дочь была полна ярости из-за того, что с ней произошло. С другой стороны, в 12 лет она не имела четкого представления, что же на самом деле произошло. Мы со своей стороны тоже были в гневе. Потом мы услышали о программе Rangewood Kids в Монтане. На нас произвела огромное впечатление их программа, и мы приняли решение отправить ее туда.
После нападения в клинике Нолла решила бежать в Россию искать своих биологических родителей. Для нее это стало наваждением. Она начала интересоваться Россией, изучать русский язык. Попытки девочки сбежать из дома и добраться до родины подтолкнули родителей записать ее в программу «Ранчо».
Я разговаривала с многими родителями, чьи дети находились на ранчо во время рейда 23 июля. Мы написали письма губернатору и генеральному прокурору штата Монтана. Дети тоже отправили письма, в которых описали, что происходило на ранчо, как полицейские с пистолетами в руках забирали их оттуда, и как представители штата лгали, что их встретят родители. Вдобавок, после рейда детей подвергли допросам и провели личный осмотр. Мы до сих пор не получили никакого ответа, от нас просто отмахнулись. Мне трудно описать, чего мне стоило забрать мою дочь. Власти штата оставили телефонный номер для родителей, однако никто не поднимал трубку. Когда же я все-таки дозвонилась, мне сказали, что не отдадут дочь обратно, пока я им не докажу, что я ответственный родитель, и затребовали кучу бумаг. Я ответила, что потребую выдачи дочери через суд. В конце концов, мне удалось забрать Нолу, но они отпустили таким образом только троих из 27 детей.
12 сентября Департамент социальных служб штата Монтана провел публичное слушание в связи с новыми требованиями к специализированным детским учреждениям. Во время этих слушаний выяснилось, что многие из 27 детей, которых власти вывезли с ранчо, остаются на попечении штата и не переданы приемным родителям. Представители департамента отказываются оглашать детали ситуации, ссылаясь на конфиденциальность личных данных и несовершеннолетие детей.
Все, что я могу вам сказать, это то, что моего ребенка не узнать в самом положительном смысле. Она добилась невероятного прогресса на ранчо. Она считает людей оттуда своей семьей. Мы тоже постоянно общаемся с ними и остались хорошими впечатлениями. Я не думаю, что обвинения в жестоком обращении с детьми подтвердятся. А то, что сделал департамент штата 23 июля, нанесло детям чудовищную травму.
Возможная причина рейда, по словам Хиггинс, изменение закона штата Монтана, согласно которому лицензирование частных детских учреждений перешло под управление Департамента социальных служб. Подготовка рейда велась в тайне больше месяца и основывалась на сигналах либо от родителей, либо от самих бывших воспитанников. Первые жалобы на жестокое обращение были поданы более 10 лет назад.
Наши дети находились на ранчо, потому что мы, как их родители, по разным причинам не смогли обеспечить для них безопасное пребывание дома. Это дети, которым часто приходилось менять дома. Они знают, что надо говорить, чтобы не оставаться в месте, которое их не устраивает. К сожалению, для достижения своих целей они порой либо преувеличивают ситуацию, либо сами ее придумывают. Я думаю, что именно это и произошло. На ранчо жило несколько детей, которых это место не устраивало. Они либо преувеличивали, либо придумали истории о жестоком обращении, а власти штата, вместо того, чтобы провести расследование, приняли их слова за чистую монету. Они не советовались с родителями или с другими детьми. Однако власти не учли решимость этих семей отстаивать права своих детей. Представители штата публично заявляли, что речь идет о брошенных родителями усыновленных детях. На самом деле это совсем не так. Наша цель, и она всегда была такой, привести наших детей обратно в домашнюю среду. Власти не предполагали, что наша реакция будет настолько острой. Они думали, что приемным родителям наплевать, что происходит с этими детьми.
Запросы в Департамент социальных служб штата Монтана с просьбой прокомментировать ситуацию с Ранчо остались без ответа. Директор Ranch for Kids Уильям Сатли подал апелляцию против закрытия своего интерната. Департамент социальных служб еще не назвал дату рассмотрения апелляции, но предположительно это должно произойти до конца года. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Белые вороны. Конфликт вокруг детского ранчо и проблемы усыновления российских детей в США». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева, автор и ведущий Никола Крастев.
Археология прошлое.
Советский Союз был развален не Украиной. Советский Союз все-таки был прежде всего опрокинут Ельциным, его командой, так сказать, и Россией.
Программа о том, как прошлое прорастает в настоящее. Впервые в эфире в воскресенье 18:05 с повторами в течение недели.
Участок, был дом, было хозяйство, было все. Обрабатывали землю, скотина была. И в итоге донос в сельский совет. Забрали дом. Все там лошадь была, корова. Все было ликвидировано.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» дети и внуки раскулаченных крестьян рассказывают истории своих семей.
13 человек у нас раскулачено, выслано. Я один живой остался.
Мне было вот 8 месяцев, меня везли. На лошадках. В марте месяце. Сколько погибло дорогой ребенков.
Володя-то просит: мам, дай хоть корочку хлеба. А мама отвечает: да где же, батюшка, тебе хлебца-то возьму. И он умирает.
Ведьмами порядки побеждая, наш народ за Сталиным идет.
Слушайте нас сразу после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.